Книга вторая. Глава 11. В 1984 году Лара решила, что пришла пора завоевать Нью-Йорк. Услышав о ее планах, Говард Келлер был поражен. «Меня настораживает твоя идея», — подчеркнуто сухим голосом сказал он. «Нью-Йорк — это совсем другое дело. Что ты знаешь о нем? Ничего. Как, собственно, и я. Мы то же самое говорили, когда я приехала из Глейсбэй в Чикаго», — перебила его Лара. «Какая разница, где строить? Здесь, в Нью-Йорке или в Токио? Дома везде одинаковы. Игра ведется по одним правилам».
«Но тут ты уже успела развернуться», — попытался протестовать Келлер. «Чего ты хочешь?»
«Этот вопрос ты уже задавал. Я хочу, чтобы мое имя прозвучало. В Нью-Йорке я построю Камерон Плаза, а потом Камерон Центр. И еще, Говард, придет день, и я поставлю там высочайший на земле небоскреб. Вот чего я хочу. Точка. Камерон Энтерпрайз переезжает в Нью-Йорк».
Нью-Йорк переживал строительный бум. Судьбы города решались в кабинетах всемогущих дельцов от недвижимости. Семейство Цакендорф, Гарри Хелмсли, Дональда Трампа, Рудинса.
«Что ж, вступим в их клуб», — заявила Лара.
Они поселились в отеле «Ридженси» и начали исследовать город. Лара долго не могла прийти в себя от масштабов и бешеной динамики огромного мегаполиса. Нью-Йорк походил на глубокое разветвленное ущелье, где меж исполинских зданий текли реки и ручейки автомобилей.
Да по сравнению с ним Чикаго выглядит как Глейс-Бэй, то и дело восклицала Лара. От нетерпения у нее дрожали руки.
«Для начала нам необходимо сколотить команду. Наймем лучшего юриста, подберем грамотных менеджеров, попробуй выяснить, с кем работает Рудинс. Может, тебе удастся переманить его людей».
Через день Лара сказала: «Вот тебе список зданий, которые мне понравились. Наведи справки, кто их строил. Я должна встретиться с архитекторами». Ее энтузиазм заражал. «Договорюсь с банками и открою кредитную линию», — осмелился взять на себя инициативу Говард. «С нашими активами в Чикаго это не составит особого труда. Нужно будет также войти в контакт с брокерами».
«Ты прав.
Лара, не думаешь ли ты, что перед тем, как ввязываться в драку, стоит определить, ради чего? У тебя уже есть проект?»
«Разве я не сказала?» Она невинно улыбнулась. «Мы покупаем Манхэттенский центральный госпиталь».
Тремя днями раньше Лара сидела в парикмахерской на Мэдисон-авеню. Она рассеянно поглядывала в зеркало, ловя обрывки беседы, что текла за перегородкой.
«Нам будет очень не хватать вас, мисс Уокер».
«Я тоже буду скучать, Дарлин.
Сколько лет я хожу сюда?»
15. Как летит время. Кто бы мог подумать. Я вовсе не горю желанием покидать Нью-Йорк, дорогая».
«Когда вы едете?»
«Прямо сейчас. Утром весь персонал получил уведомление о расчете». «Ты только представь, закрыть центральный госпиталь лишь потому, что в городской казне нет наличных. Я 20 лет проработала там старшей медицинской сестрой, а они прислали мне жалкую бумажонку: будьте добры за дверь. Порядочный человек сказал бы это в глаза, не правда ли? Куда только катится мир».
Лара внимательно слушала, но в газетах о закрытии ни слова.
«И не появится. Они намерены обойтись без шума. Пока о предстоящем знают лишь сотрудники».
Мастер, укладывавший ее волосы, включил фен, но Лара уже поднималась с кресла.
«Простите, мисс Камерон, я еще не закончил.
Чепуха, мне некогда». Манхэттенский центральный госпиталь представлял собой комплекс запущенных уродливых зданий на Ист-Сайд, которые занимали целый квартал. Лара смотрела на него
и видела перед собой устремленный ввысь небоскреб с торговой аркадой, где сияют огнями названия дорогих бутиков, а верхние этажи заняты роскошными апартаментами. Пройдя в главный корпус, она спросила, какая корпорация числится владельцем лечебницы. Администратор назвал ей адрес Роджера Бернема на Уолл-стрит.
«Чем могу служить, мисс Камерон?»
«Я слышала, центральный госпиталь вот-вот выставят на продажу».
Бернем удивился.
«Где, если не секрет, вы это слышали?»
«Но это правда?»
Он чуть помедлил с ответом.
«Все может быть.
В таком случае я могла бы стать покупателем. Назовите свою цену».
«Послушайте, мэм, я вижу вас впервые в жизни. Неужели я похож на человека, который с первым встречным готов обсуждать детали сделки на 90 миллионов? Мне...»
«90 миллионов?»
Сумма показалась Ларри немыслимой. «Но отступать...»
«Тем лучше. Впечатляющее начало».
«Значит, речь пойдет о них?»
«Речь не пойдет ни о чем».
Она протянула Бернему 100-долларовую купюру.
«Что это? Зачем?»
«Окажите услугу. Мне требуется 48 часов. Ведь торги вы официально не объявляли. Что вы теряете? Если я удовлетворю ваши запросы, то никто не останется в накладе».
«Мне о вас ровным счетом ничего не известно».
«Позвоните в Чикаго. Банк Меркантайл. Пусть вас соединят с Бобом Венсом, президентом».
Не сводя с Лары пристального взгляда серых глаз, Бернем покачал головой и пробормотал что-то вроде «сумасшедшее». Затем рука его потянулась к телефонному справочнику. Лара терпеливо ждала.
«Мистер Венс, это Роджер Бернем, Нью-Йорк. У меня в кабинете сидит мисс...» Он запнулся.
«Лара Камерон», назвала себя Лара.
«Лара Камерон. Если я ее правильно понял, она хочет приобрести у нашей компании некоторую недвижимость. Имя о чем-нибудь вам говорит?»
Бернем плотнее прижал трубку к уху.
«Вот как? Понятно.
В самом деле?»
«Нет, я этого не знал. Так, так. Благодарю вас».
Положив трубку, он вновь посмотрел на Лару, уже другим, смягчившимся взглядом.
«Похоже, там, в Чикаго, вы произвели изрядное впечатление».
«Такое же я произведу и здесь».
Пальцы Бернема приподняли уголок купюры.
«А что мне делать с этим?»
«Купите кубинскую сигару». «Итак, у меня есть 48 часов?»
Он расправил плечи.
«Право, не знаю. Все это настолько непривычно. Хорошо, в вашем распоряжении 2 суток».
«Наступило время действовать», — сказала Лара. «За 48 часов, Говард, ты должен выстроить нашу финансовую стратегию.
Дай мне цифры.
Только самые общие. 90 миллионов на недвижимость, 200 на снос госпиталя и строительство».
Келлер тряхнул головой. «В сумме это 290 миллионов долларов».
«Ты всегда был силен в арифметике».
Он пропустил комплимент мимо ушей. «Лара, откуда появится такая гора денег?»
«Мы их займем. Часть в Чикаго, часть под залог новой собственности. Я не предвижу никаких проблем».
«Но это огромный риск. Существует множество зацепок. Сотни вещей могут пойти не так. Ты ставишь на кон все, что у тебя есть».
«Совершенно верно. В том-то и суть. Победа — всегда результат схватки».
Открыть финансирование в Нью-Йорке оказалось даже проще, чем в Чикаго. Мэр города Дэниел Кох утвердил специальную программу, согласно которой девелоперы, сносившие ветхие здания и возводившие на их месте новые, получали значительные налоговые льготы, а первые 2 года казна вообще не требовала от них уплаты налогов. Когда банки ознакомились с кредитной историей Лары Камерон, все их сомнения отпали. За 6 часов до истечения назначенного срока Лара вошла в кабинет Роджера Бернама и протянула ему чек на $3 миллиона. «Это первоначальный взнос. Ваша цена меня устроила. Кстати, 100 можете оставить себе».